В Москве 9 часов 30 минут. Уважаемые коллеги, практически все подразделения у нас подключились. Сегодня у нас тема достаточно интересная, актуальная. Мы ее сознательно поставили на, скажем так, на второе наше заседание с учетом накопленного опыта, ну, накопленного обобщения изменений законодательства и 2017 года, и того, что предстоит нам в 2018 году, и ближайшие изменения, те, которые произошли уже и вступили в силу с 1 января, и особенно обращаю все, внимание всех коллег, будьте сегодня внимательны относительно тех изменений, которые вступят в силу с 1 февраля, то есть со следующего четверга, и та реальность, с которой нам нужно будет уже жить как регистратором. Итак, обзор изменений корпоративного законодательства с 1 января 2018 года. Сегодня у нас представляют обзор директор Санкт-Петербургского филиала Лебедева Елена Александровна и директор Мурманского филиала Панкратова Марина Александровна. Кому из вас слово?
Давайте я начну.
Давайте. Итак, Елена Александровна, пожалуйста.
Да. Доброе утро, уважаемые коллеги, у кого-то день уже. Мое выступление будет сегодня посвящено краткому обзору последних изменений законодательства. И эти документы, которые вы сейчас видите у себя на экранах, компьютерах, относятся к различным отраслям права, но они связаны между собой тем, что их нормы в той или иной степени могут или влияют, или могут повлиять на корпоративную жизнь каждого хозяйствующего субъекта.
Извините, Елена Александровна, давайте мы обратим внимание наших коллег и наших слушателей. У нас в Москве сколько? Шесть присутствующих эмитентов. Файл ваш какой?
Файл он называется, он выложен на их диске, обзор изменений законодательства с 1 января 2018 года. PDF-ный, даты указаны без они, к сожалению, без даты, без 24 января. Их там всего два.
Понятно.
А что изменение? То есть, файл.
Файл, используем тот файл, который на диске X.
Да, конечно.
Все.
Да, там все презентации выложены.
Да.
Обзор изменений. Но начнем сначала с наших документов, которые выпущены недавно Центральным банком Российской Федерации. Они касаются не только деятельности профучастников, но в том числе и эмитентов. Значит, 7 января этого года вступило в силу указание Банка России, которым Банк России определил формы, сроки, порядок составления и представления отчетности профучастниками в новом формате. Мы все об этом знаем уже и работаем в этом формате. Перевод участников рынка ценных бумаг на электронный формат сбора и обработки отчетных данных осуществляется в соответствии с дорожной картой Банка России по реализации основных направлений развития финансового рынка в нашей стране. Первый отчетный период, за который будет представляться отчетность в соответствии с новыми требованиями, это январь 2018 года. Ну и, соответственно, для бухгалтерской службы профучастников это первый квартал 2018 года. Далее, с 26 января, буквально через несколько дней, вступает в силу указание Банка России, которым Банк России обновил порядок осуществления информационного обмена в электронном виде через личный кабинет. В этом документе, в нормативном, речь идет о взаимодействии регулятора с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, эмитентами ценных бумаг, покупателями лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, ну и, естественно, СРО, а также со всеми иными лицами, которые взаимодействуют с регулятором. Участники информационного обмена направляют электронный документ в Банк России посредством личного кабинета. В свою очередь, Банк России, регулятор, также отвечает на запрос участников путем предоставления документов через личный кабинет. Также вскоре, через месяц, вступает в силу 16 февраля 2018 года указание Банка России от 30 октября 2017 года, которым этим документом Банк России расширяет перечень инсайдерской информации. Само определение инсайдерской информации дано в федеральном законе от 27 июля 2010 года за номером 224. Если кратко, эта информация, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, валюту. К ней относятся сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну. Так вот теперь этим нормативным документом Банк России относит следующие сведения. Ну, например, принятие полномочным органом эмитента решения о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг. Сведения о возбуждении уголовного дела в отношении членов совета директоров или единоличного исполнительного органа эмитента, членов органов управления контролирующей эмитент организации или подконтрольной эмитент организации, имеющей для него существенное значение. Информация о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, или имущества, принадлежащего контролирующему организации, или подконтрольному эмитенту организации. Также все эти сведения относятся теперь к инсайдерской информации.
Елена Александровна, извините, пожалуйста, порекомендуйте вот свое мнение, что ж теперь с этими изменениями, как жить эмитентом, вот по практике, практическую плоскость, если перевести эти изменения законодательства.
Ну, безусловно, надо, прежде чем применить эту норму, я считаю, что надо ознакомиться со всеми нормативными документами, которые регулируют отрасль, связанную с инсайдерской информацией, распространение или защиту этой информации, и, конечно, в том числе возможность судебную практику в этом вопросе изучить. А если на самом деле федеральный закон отдает Банку России право утверждать или определять этот перечень, если Банк России посчитал необходимым включить в этот перечень непосредственно сведения, о которых я сказала выше, значит, они должны быть защищены. И защищены таким способом, который указан в законе. Соответственно, распространение информации и нарушение правил защиты может привести как минимум к административным или еще каким-то правонарушениям, которые...
То есть каждый эмитент обязан иметь список инсайдеров, вести его и использовать, применять те требования, которые Банк России выдвигает.
Да, наверное, исходя из твоей деятельности, каждое общество должно понимать, какие данные могут быть отнесены к инсайдерской информации и разработать правила ее защиты непосредственно, возможно, даже внутренним документом своим, если общество планирует исполнять законодательство и защищать свои интересы. Безусловно, это будет отражаться и на рейтинги компании и на
финансовом состоянии. А вы не подскажете еще вопрос? Уважаемые коллеги, вот, Елена Александровна, не подскажете о положении, как вы говорите, об инсайдерской информации? Оно утверждается каким органом?
Советом директоров? Банком России.
Нет, я имею в виду внутри эмитента. Советом директоров, либо коллегиальным органом, либо собранием. Какой компетенции?
Я смею предположить, что все-таки это положение относится к компетенции совета директоров. Если я не права, то прошу моих коллег-юристов главной организации меня поправить. Я не помню, чтобы в компетенции собрания акционеров этот вопрос был отнесен напрямую федеральным законом об АО. Наверное, все-таки это совет директоров. Но, безусловно, если в организации совет директоров не сформирован, то необходимо это выносить на утверждение уже собранию акционеров.
Иван Усватов, на месте?
Да.
Да, ну и ваше мнение, Нижний Новгород.
Ну, общее собрание, да, компетенция общего собрания относится, к исключительной компетенции общего собрания относится вопрос об утверждении положений, утверждающих деятельность внутренних органов управления обществом. Остальные положения внутренние относятся к компетенции совета директоров.
А положение об инсайде – это положение о внутренних органах?
Нет, я полагаю, это не относится.
Не относится. Все понятно. Итак, я попрошу вот обратить внимание и эмитентов, и всех наших коллег, передать в процессе подготовки к собраниям о том, что такой нюанс существует, и новые веяния в законодательстве. Елена Александровна, пожалуйста, дальше.
Можно продолжать, да. Вступает в силу с 28 июня. Через полгода новое указание Банка России 21 августа 2017 года. В рамках этого нормативного документа Банк России установил для профессиональных участников требования, касаемые системы управления рисков. Каждый профессиональный участник должен разработать внутренний документ, устанавливающий порядок организации осуществлению управления рисками. В рамках организации СУР профучастник должен обеспечить выявление рисков, их анализ, оценку, мониторинг и контроль рисков, а также снижение степени влияния рисков на деятельность профучастника, обмен информацией. Обновление данного регламента Банк России требует проводить не реже одного раза в год. И документы, связанные с системой СУР, должны храниться у каждого профучастника не менее 5 лет с даты создания. Далее, интересный документ, который вступил в силу, уже действует, вступил в силу 2 января, это указание Банка России о порядке функционирования сервиса «Телефон доверия». Теперь Банк России запустил эту горячую линию для приема информации о фактах коррупции в своих рядах. По телефону будут приниматься обращения, содержащие информацию о фактах коррупционных проявлений в действиях служащих, конфликт интересов служебной деятельности служащих Банка России, несоблюдение служащим Банка России запретов ограничения обязанностей, которые для них установлены. А прием обращений через телефон доверия будет осуществляться после размещения на сайте Банка России информации о вводе его в эксплуатацию. И завершая обзор документов, которые регламентируют непосредственно деятельность на финансовом рынке, отмечу, что с 21 декабря 2018 года, а в презентации, к сожалению, указано другая дата, произошла техническая ошибка, не с 21 июня, а с 21 декабря 2018 года вступает в силу федеральный закон за номером 397 от 20 декабря 2017 года внесение изменений в федеральный закон о рынке ценных бумаг и статью 3 федерального закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка. Этот закон закрепляет такие понятия, как поверенный брокер, поверенный управляющий, инвестиционное консультирование. Инвестиционное консультирование может осуществлять любой профессиональный участник рынка ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных бумаг, и который включен в реестр инвестиционных советников. Этот реестр будет вести Банк России. Он будет информировать путем размещения определенных сведений из этого реестра в сети интернет, а также будет включать либо исключать на законных основаниях этих инвестиционных советников. Вот это такая интересная новая норма. Дальше перейдем к обзору изменений законодательства в области государственной регистрации, кредитования, банкротства юридических лиц. Тоже практически всех нас в той или иной степени касается, потому что мы обслуживаем интересы юридических лиц. Вступает в силу с 30 октября 2017 года федеральный закон за номером 312. И в апреле и октябре 2018 года, вот с апреля и октября, будут существенные изменения, вступят в силу существенные изменения, которые касаются порядка регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так и ФНС и МФЦ перейдут на электронное взаимодействие при государственной регистрации юридических лиц без дублирования документов на бумаге. Это позволит ускорить получение заявителям результатов регистрации, так как не будет зависеть от того, как быстро МФЦ доставит документы в налоговый орган. То есть мы теперь знаем, что документы можно подать не только в налоговую, но и через МФЦ. Предполагается, что обратившись в МФЦ с заявлением о госрегистрации, заявитель получит ответ за то же время, что и при обращении в налоговый орган. С 29 апреля этого года при непосредственном обращении в ФНС ответ по госрегистрации можно будет получить по электронной почте, а не на бумаге, как сейчас. Таким образом, налогоплательщик сможет сэкономить время на повторном посещении налоговой инспекции. С 1 октября при повторной подаче документов на госрегистрацию из-за неполного комплекта документов или ошибок в оформлении госпошлину платить уже не придется. Также изменения коснутся информирования предстоящей регистрации. Сейчас, чтобы отслеживать, представлены ли в налоговый орган документы для регистрации в отношении какого-либо юридического лица или предпринимателя, необходимо каждый раз обращаться к сайту ФНС России и вводить там соответствующие реквизиты. А с 1 октября 2018 года с помощью сайта появится возможность оформлять подписку и получать такую информацию в виде сообщения на электронную почту. Соответственно, новая возможность позволит всем заинтересованным лицам своевременно направить налоговые органы возражения относительно предстоящих внесений данных в единый государственный реестр. Соответственно, дальше смотрим.
Елена Александровна, одну секундочку. А скажите, вы предполагаете какое-то изменение, модификацию деятельности регистраторов вот в этой связи? С эмитентами,
ну, конечно, мы, я могу сказать, что мы каждый день пользуемся этим ресурсом, ЕГРЮЛ, но пользуемся уже с целью проведения экспертиз, анализов, возможно, если мы будем понимать, как нам будут помогать эти новые нормы, конечно, мы начнем их применять. Вопрос потребности клиентов в наших услугах. Клиенты, как правило, самостоятельно общаются с налоговым органом, а к нам уже приходят, получив документы, но надеюсь, что мы будем использовать все эти новинки.
А если они получат только...
В электронном виде.
Электронной почте, да.
Да, я предполагаю, что нам придется регистраторам менять наши правила работы с документами налогового органа. Возможно, будут какие-то созданы новые бланки поручений, которые позволят, путем заполнения которых мы будем обращаться уже к ресурсу в электронном виде. Скорее всего, потребуется корректировать наши внутренние документы. У клиента, у заявителя будет право не предоставлять нам документ на бумажном носителе. Вот, соответственно, у нас есть время, хотя его немного, но с конца, можно сказать, после майских праздников уже все это начнет работать на практике.
Да, вот Дмитрий Александрович Кошечкин кивает головой, конечно, он согласен. Да. Со всеми вашими предложениями, он все вам направит, все остальное.
Хорошо. Тогда продолжаем дальше. У нас с 10 января 2018 года вступил федеральный закон в силу за номером 218. Он был создан, конечно, с целью создания публично-правовой кампании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности банкротства застройщиков, но при этом этот закон внес изменения в статью 41 федерального закона о несостоятельности. А теперь в соответствии с этой статьей на кредит возлагается обязанность публиковать в Едином федеральном регистре юридически значимых сведений о субъектах экономической деятельности информацию о планах обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Но это для тех юристов, которые сопровождают банкротные процедуры. Понятно, что и для самой организации тоже. Уведомление о направлении в арбитражный суд на заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом подлежит обязательному опубликованию путем внесения в ЕГРЮЛ в течение 5 рабочих дней с даты направления заявления в арбитражный суд. Дальше. С 1 февраля вступает в силу федеральный закон от 31 декабря 2017 года за номером 486. Этот закон посвящен понятию синдицированный кредит. Что такое синдицированный кредит? Это кредит, который заемщик может получить сразу у нескольких кредиторов. Конечно, кредиторы должны между собой согласовать это обязательство. Отдельно для каждого из них будут предусмотрены суммы денег и срок предоставления этих денежных средств заемщику. Заемщик обязуется не только вернуть долг с процентами, но и совершить иные платежи, если так указано в договоре. Это может быть вознаграждение за услуги по подготовке к заключению договора на определенных условиях. Участник сообщества кредиторов называется синдикат кредиторов. Участниками такого синдиката могут быть не все компании, а, например, кредитные организации, что, естественно, иностранные банки и негосударственные пенсионные фонды. В договоре можно будет закрепить условия о присоединении новых кредиторов, которые вправе входить в такой синдикат. Заемщик сможет стать любое юридическое лицо или ИП, индивидуальный предприниматель. Стороны должны будут указать в договоре, что один из участников синдиката является кредитным управляющим. Именно ему заемщик будет возвращать деньги, а затем кредитный управляющий будет уже распределять их между участниками синдиката.
Так, одну секундочку.
Да.
Елена Александровна, уважаемые коллеги, давайте еще раз попробуем сконцентрироваться вот на этом совершенно новом для нас понятии кредитный управляющий. Кредитный управляющий. Елена Александровна, еще раз. Какова его роль в этом процессе синдицированного кредита?
Какого управляющего управлять процессами, которые заложены в договоре, и не только организовывать эти процессы, но и влиять на них, скорее всего. У него будет особая роль прописана она в законе, надо на самом деле детально изучать нормы закона этого нового. А потом, я думаю, что возможно и дополнения, которые участники синдиката между собой дополнения обсудят и отразят их в договоре. Могу сказать, что эта норма, так, наверное, я предполагаю, напрямую не касается деятельности регистраторов, а требований вот в такой связке юридической между нашей деятельностью и этим законом я на самом деле не очень вижу, но, скорее всего, эмитенты, которые нас слушают, может быть, им будет интересно принимать эту модель, использовать в своей хозяйственной деятельности.
Можно я поясню свое мнение? Да.
Да.
Смотрите, коллеги, вот зарегистрирован залог обычный. Обычно хозяйственная деятельность, деньги берут кредит, регистрируют залог. У нас в реестре залоговое распоряжение все как положено, оформлено, зафиксировано. Теперь вступает в силу синдицированный кредит с 1 февраля. Много-много залогов и много-много кредитных линий объединяются в одну. Синдикат создается из кредиторов. И эти самые кредиторы выбирают себе кредитного управляющего, определяют. И представителям по каждому залогу, в каждом нашем, так сказать, в анкете залогодержателя, уже будет не кто иной, как кредитный управляющий. Вот о чем речь идет. О том, чтобы с 1 февраля мы не удивились бы, когда эмитенты к нам придут с тем, что кто-то определен кредитным управляющим, его функции, и потребует внести сведения о себе в анкету юридического лица. Вот Эльвира Николаевна добавляет, Кравкова.
Здравствуйте, дорогие коллеги, я попрошу вас открыть дополнение к презентации.
Погромче чуть-чуть. Итак, дополнение к презентации на диске X. Да, уже вон тут видно, что много кто открыл. Да.
Дополнение к презентации. Закон о синдицированном кредите, он установил еще добавление изменения ряд законов, в том числе о рынке ценных бумаг. Он ввел понятие у нас специализированное общество проектного финансирования, 100% которое принадлежит либо Российской Федерации, либо Внешэкономбанку. Далее он внес поправочки у нас решение о выпуске облигаций данного общества, да, и что должна содержать программа облигаций. Прекрасно. Также он ввел дополнительного квалифицированного инвестора. Это Российская Федерация в лице федеральных исполнительных органов, что тоже немаловажно. И далее он внес, обратите внимание, на лист 5. То есть, если у нас поступит залоговое распоряжение, и там будет у нас указан кредитный управляющий, управляющим залогом, да, то на основании закона об акционерном обществе, о рынке ценных бумаг, мы должны будем внести информацию о таком кредитном управляющем и отметить о том, что он действует на основании договора управления залогом. Вот. Не просто, как мы привыкли, залогодержатели, договор залога, да, теперь закон расширен, и с 1 февраля мы вполне можем носить данную информацию.
То есть получается, что основание для перевода акций в залог.
Договор управления залогом.
И договор залога, и договор управления залогом. Так получается?
Вот. Ну, получается, что возможно только договор управления залогом и кредитный управляющий. Не обязательно первоначальный договор залога.
Понятно.
Потому что он между ними там. Вот. Но допустимо и указание всей цепочки, начиная от договоров залогов, получается, потому что их будет несколько, и договор управления залогов. Но лицо, которое будет представлять, на кого будет зарегистрировано обременение, это будет кредитный управляющий залогов. Вот. И также в ООО, что касается ООО, тоже вот выделено, видите, это желтым, это все изменения. У нас доли учитываются в ИГУРЮ, и поэтому вот данным пунктом четвертым, как будут носиться обременения долей при вот таких кредитных управляющих в ИГУРЮ.
То есть, да, уважаемые коллеги, я просто хочу еще раз обратить внимание на то, что синдицированный кредит очень долго о нем говорили, наконец-то дошли до, оформили законодательно. Поскольку этот механизм позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы в нужное время, в нужном месте для освоения гигантских проектов каких-либо, связанных там, с разными отраслями экономики, где не под силу одному банку либо корпорации профинансировать такой проект. Поэтому и введен синдицированный кредит, и естественным образом, поскольку регистратор часть экономики, он отразится и на нашей с вами деятельности. У Эльвиры Николаевны все. Елена Александровна, продолжаем.
Спасибо большое за дополнение, спасибо. Дальше приказ вступит в силу с 1 марта, приказ Минфин, в котором утверждается новый порядок работы, порядок ведения единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Ну, здесь некоторые комментарии даны, можно будет с ними ознакомиться на презентации. Дальше перейдем, вкратце расскажу я об изменении законодательства под ФТ. Федеральным законом от 29 декабря 2017 года за номером 470, который вступил уже в силу с 9 января, за исключением отдельных положений, вносится изменение закона противодействия легализации. В этот закон вносятся существенные изменения. Они также коснутся и кредитных организаций, профучастников, страховых компаний, а также их клиентов, которым предоставлены дополнительные гарантии их прав при принятии мер по противодействию легализации, полученных преступным путем. Клиенты наших, например, не кредитных финансовых организаций или кредитных смогут предоставить документы или сведения о том, что у них не было оснований для отказа провести операции с деньгами или иным имуществом. Такой же возможностью можно будет воспользоваться, если в случае отказа кредитной организации заключить договор банковского вклада. Речь идет о случаях отказа организации из-за того, что клиент не предоставил нужные документы, если ему нужно, например, совершить операцию, или у клиента, по мнению организации, есть намерение легализовать преступные доходы или профинансировать терроризм. Соответственно, финансовые организации должны будут рассмотреть документы, представленные клиентам, не позднее 10 рабочих дней с даты их предоставления и сообщить заявителю об устранении основания отказа. Если основания устранены, организация должна будет уведомить об этом Росфинмониторинг в течение рабочего дня, следующего за датой устранения. Конкретные правила уведомления будут установлены позже. Если организация не пересмотрела свой отказ, клиент сможет обратиться в межведомственную комиссию при Центральном банке Российской Федерации. Как этот механизм считается досудебным, в соответствии с действующими нормами, которые действовали до 2018 года, этот механизм так подробно прописан не был. Теперь вот клиенты защищены возможностью предоставить доказательства, которые будут защищать его в отношениях с финансовыми организациями. Что касается аудиторских компаний с 2018 года, мы так или иначе связаны с аудиторскими компаниями, потому что наши эмитенты аудируются и представляют эти заключения на собраниях акционеров. Тоже в их деятельности произошли изменения. В 2017 году еще все аудиторские компании перешли на международные стандарты аудита. С этого года, с 1 января 2018, утратили силу действующие федеральные стандарты аудиторской деятельности. Тот стандарт международный, в соответствии с которым они работают, под за номером 260, предполагает информационное взаимодействие, он так и называется, информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление. В соответствии с этим стандартом аудиторская организация должна обеспечить информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица в ходе проведения аудиторской проверки. В соответствии с словарем терминов этого стандарта, к лицам, отвечающим за корпоративное управление, необходимо относить лиц, которые осуществляют надзорные функции за стратегическим направлением деятельности организации, ну это члены совета директоров, если совет директоров сформирован, и имеют обязанности, связанные с обеспечением подотчетности организации. Так вот, теперь аудитор обязан информировать таких лиц о своих обязанностях в отношении аудита отчетности, предоставлять краткую информацию о запланированном объеме и сроках проведения аудита, сведения о значимых рисках, выявленных ими в ходе проверки, информацию о значительных трудностях, с которыми они столкнулись в ходе аудита и прочие значимые вопросы. Совет по аудиторской деятельности 22 декабря 2017 года подготовил разъяснения по практике применения этого стандарта. И эти разъяснения выложены на официальном сайте Минфина России в разделе «Аудиторская деятельность».
Елена Александровна, да. Одну секундочку. Вот скажите, при подготовке годовых собраний вопрос, ну, стандартный вопрос утвердить аудитором общества, там, фирму АБВГД, оно остается актуальным или что-то меняется, актуализация? Или там будет уже утвердить аудиторам там Иванову, Петрову, Сидорову?
А, нет, в этой части не меняет, другое дело, что аудиторская компания, которая утверждена на предыдущем годовом собрании, будет сейчас аудировать финансовую отчетность за 2017 год, должна уже работать в соответствии с этими стандартами, в том числе вот этим МСА-260, и выстраивать отношения не только с финансовыми службами эмитента, но и с корпоративным органом, с органом управления, который сформирован у данного эмитента. Речь идет об исполнении этого стандарта.
То есть я правильно понял, что отчет, годовой бухгалтерскую отчетность за 2017 год аудиторы в 2018 году должны будут проводить по новым стандартам, о которых вы нам рассказываете?
Да, я затронула только один стандарт, там их очень много. Они, естественно, в меньшей степени касаются, наверное, взаимоотношений с корпоративным органом, но этот непосредственно МСА-260, он регламентирует порядок работы представителей аудиторской компании с представителями эмитента. Вот они заключили договор, пришли работать в организацию, и, как я понимаю, вначале они должны определить лицо, с которым будет взаимодействовать аудитор, они должны, естественно, с участием самой организации, то есть организация должна представить аудиторам, члена совета директоров, либо директора, если уж нет, а может быть представителя собственника, с которым аудиторы будут контактировать вот по вопросам, которые имеют жизненно важное значение для компании. Аудиторы должны информировать этого представителя о сведениях, которые... Безусловно, отражать это все в отчете, но возможно, естественно, дополнительно информировать это лицо. Как это будет, как это происходит на практике, это надо спросить, наверное, организации или аудиторам, или аудиторские компании. Но это такой стандарт есть, и надо понимать, что он должен быть исполнен, и исполнение этого стандарта должно быть где-то зафиксировано.
То есть мы должны порекомендовать даже нашим эмитентам о том, чтобы составить некое дополнительное соглашение к действующему договору между эмитентом и аудитором, аудиторской компанией, с учетом вот новых требований. Каким образом аудитор будет передавать данные, ставшие ему известными в процессе аудита, третьим лицам, если этих третьих лиц не зафиксированы в договорных отношениях? То есть вот как бы вот этот промежуточный этап мы должны сделать.
Да.
Так, а на 2018 год, когда будем утверждать, эмитенты будут утверждать аудиторов, какие-то изменения?
Не встретила этих изменений. Да, я могу, единственное, сейчас сделать ссылку на проект закона, но вопрос, будет ли он принят годовым собранием 2018 года, но тем не менее Госдума вот что предполагает еще утвердить. А внесен этот законопроект, надо думать, правительством, что предполагается? Предполагается, что аудиторские компании будут также как бы классифицированы по определенным критериям. И если компания значит, будет проводить аудит общественно значимых организаций, а к ним относятся публичное акционерное общество, кредитные или страховые организации, в том числе и профучастники, то эта аудиторская компания должна будет быть включена в соответствующий реестр аудиторских организаций. Держателем этого реестра будет Банк России, и Банк России будет осуществлять регулирование, контроль и надзор в сфере аудиторской деятельности таких компаний. Ожидается, что к этим компаниям будут предъявляться особые требования в части количества штатных сотрудников, у которых это место должно быть основным. Как предполагаю, как я говорила со своими коллегами-аудиторами, конечно, они предполагают, что количество, вот если этот законопроект будет принят, то количество аудиторских компаний может быть сокращено, потому что не все компании выдержат требования, которые Банк России будет предъявлять вот этим законом, поскольку сейчас многие работают по совместительству в разных организациях, и это допустимо. Вот, возможно, такие изменения наступят. Вопрос, когда? Тогда, безусловно, если публичное акционерное общество будет рассматривать кандидатуру аудиторской компании, она должна будет понимать, что эта аудиторская компания должна пройти все... соответствует требованию этого закона, да. И там все компании смогут аудировать ПАО или профучастников, ну, и банки тоже. Это изменение,
да. Которое... Елена, одну секунду, я просто хотел обратить внимание эмитентов и наших коллег о том, что при подготовке советов директоров о формировании повестки дня и о формировании бюллетеней там на весну, уже должны быть по вопросу о внесении в бюллетень вопрос об аудиторе, уже, конечно, подготовительная работа, та, которую вы сказали, должна пройти. То
да.
есть, имеются ли они надлежащими, или являются они аудиторами. Вот о чем речь. Дмитрий Александрович Кошечкин просто просит.
Да, слово. Да.
Уважаемые коллеги, я хотел еще по поводу аудиторов небольшое замечание сделать. Мы буквально от недели столкнулись с тем, что аудитор, ссылаясь на стандарты, потребовал у общества список 5% для определения связанных сторон. Мы проверили, и действительно им при аудите акционерных обществ действительно это нужно. То есть, таким образом, нам нужно всем понимать, что у нас добавился еще одно основание выдачи информации из реестра акционеров эмитенту, в частности, по запросу аудитора. Да, почему это важно? Потому что вы все знаете, что Центробанк в качестве регулирующего органа через федеральные законы, в первую очередь через федеральный закон о рынке ценных бумаг, ограничил и ограничивает эмитентов получение информации из реестра. Да, сейчас эмитент может получать информацию только в случаях, если это установлено напрямую федеральным законодательством. И список этот практически закрытый, список причин, по которым эмитент может получать информацию из собственного реестра. Для нас это, конечно, ситуация немножечко не совсем понятная, но, тем не менее, с ней нужно мириться. Так вот, еще хочу обратить ваше внимание, что добавился еще один пункт для получения информации эмитентом, еще одно основание для получения информации эмитентом, это по требованию аудитора.
Вопрос из зала, Дмитрий Александрович. Регистратор имеет право выдать информацию о 5% аудитору по запросу аудитора?
Да, очень хороший вопрос. Действительно, хочется там сразу продолжить эту тему. Да, почему бы аудитор сам не может напрямую запросить? Но нет, не может. Согласно нормативным актам, не может. Может запросить эмитент по его запросу.
Понятно. Угу. Так, Елена Александровна,
да, чтобы еще сказать, если, конечно, к 2019 году этот закон уже будет работать, то выборов аудитора в 2018 году, по критериям, которые не будут потом удовлетворять обществу придется выбирать нового аудитора. То есть я имею в виду, что в годовых собраниях 2018 года надо уже понимать, кто будет их аудировать в 2019 году с учетом возможного принятия этого закона к 2019 году. То есть вот понятно, что если ты публичная компания, то тебе надо уже понимать, кто будет тебя аудировать в 2019 году. Конечно, этот закон должен быть уже к 2019 году принят. Что касается поправок в законодательстве о труде, то я нашла один федеральный закон только, который вступил в силу с 11 января 2018 года за номером 502 31 декабря. В соответствии с принятой нормой нарушения порядка оформления трудовых отношений между работником и работодателем будет являться основанием для проведения в отношении работодателя внеплановой проверки. Министерство труда также разработало проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс. Минтруд хочет уточнить в Трудовом кодексе, куда могут беспрепятственно приходить инспекторы труда, чтобы проводить проверки. И при наличии удостоверения инспектор труда вправе посещать любые организации, и в том числе структурные единицы организации. К ним относятся филиалы, обособленные подразделения, а также производственные участки, которые находятся за пределами территории. По замыслу разработчика этого проекта такая конкретизация позволит эффективно защищать право работников на безопасные условия труда. Но это взаимоотношения работодателя и работника. Соответственно, мы должны понимать, что, естественно, во всех компаниях трудовые отношения должны оформляться только трудовыми договорами, а не гражданско-правовыми. Дальше я смотрю, что у меня времени не хватает. Можно будет ознакомиться с презентацией. Речь идет о некоторых законах, связанных с изменением на взаимоотношения налоговых агентов и налогового органа. Законодательные инициативы представлены там буквально два законопроекта, но вы все их хорошо уже знаете. И обобщение судебной практики по разным нормам там, гражданского законодательства. Все они тоже в презентации есть, это последний раздел. Все, спасибо вам большое, всем за внимание.
Так, вопросы к Елене Александровне?
Да.
Так, пока нет, будут в письменном виде. Мария Александровна?
Да.
Да, Мария Александровна Панкратова, директор Мурманского филиала, готова к продолжению нашего разговора. Пожалуйста, Мария Александровна.
Добрый день, уважаемые коллеги, гости, приглашенные для участия в конференции. Начну свой доклад с сообщения о принятии законопроекта, направленного на повышение качества корпоративного управления в хозяйственных обществах. Изменения в федеральный закон об акционерных обществах, принятые 12 января 2018 года. Законопроектом добавлена статья 87.1 «Система управления рисками и внутреннего контроля и внутренний аудит в публичном обществе». Для обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей в публичном обществе должна быть организована система управления рисками и внутреннего контроля. Для оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит. Документы, определяющие политику в области организации аудита публичного общества, утверждает совет директоров. Также он принимает решение о назначении и досрочном прекращении полномочий должностного лица, ответственного за организацию внутреннего аудита. Устанавливается, что условия трудового договора с таким лицом и руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию аудита, утверждаются также советом директоров. Следующее. Законодательно устанавливается правило о том, что ревизионная комиссия создается в публичном акционерном обществе в тех случаях, когда ее создание предусмотрено уставом этого общества. Если в обществе не создается ревизионная комиссия, то в нем должен быть организован внутренний аудит.
Стоп. Еще раз. Давайте вернемся к началу вашего презентации. Итак, самая первая фраза. Устанавливается, что в публичном обществе должны быть публичные по названию или по духу, как ЦБ трактует.
По названию, конечно.
То есть, если в названии есть ПАО, то это все будет распространяться.
Да.
Если ПАО, если в названии нет ПАО, то это не распространяется.
Да.
Я не был бы так уверен, потому что в других
Дмитрий Александрович высказывает свой.
В других вопросах есть практика, что ЦБ смотрит на суть общества, а не на название. И очень часто УАО, которые ЦБ считает отвечающими требованиям ПАО, они предъявляют все остальные требования как к ПАО. Мы с этим сталкивались даже регистрации. Ну, у нас вот был момент, когда выкуп мы хотели делать и что-то такое, там вот общество не делало как ПАО, а ЦБ посчитал, что оно отвечает требованиям ПАО и завернул это требование.
Итак, уважаемые коллеги, я просто на что хотел обратить внимание, на то, что прошло уже сколько, 3 года, наверное, с момента введения.
14 сентября 2014 года,
сегодня январь 2018 года, а так определенности мы и не достигли, и не получили нормативно и законодательно ПАО, не ПАО, и как делить эти самые акционерные общества. Вот что я хотел просто обратить внимание.
Да, абсолютно точно. И до сих пор все вопрос оценки какой-то происходит. Причем зачастую субъективно.
Субъективно, абсолютно точно. Так, да. Мария Александровна, дальше. Смотрите. То есть у акционерных обществ появляется право не включать, исключить из устава положение о ревизионной комиссии. Правильно я понимаю?
Правильно, да. У них
альтернатива. Вот если по собраниям мы знаем, вот отсутствует совет директоров, поэтому в уставе должен быть определен там лицо, в адрес которого направляются данные о повестке дня. Вот здесь альтернатива ревизионной комиссии какая предусматривается или нет?
Ну, назначение должностного лица.
То есть в уставе должен быть положение о должностном лице об этом или как?
Нет, в уставе должно содержаться сведения о ревизионной комиссии. Опять же, в случае принятия решения о ее создании.
А как она может быть создана, если в уставе нет? Что первично? Итак, то есть, уважаемые коллеги, я просто о чем? Не о том, что там Мария Александровна по принципу Шукшина, да, срезал, вот, а по принципу того, что здесь надо каждому обществу подходить персонально. То есть, что они желают включить? Желают заниматься внутренним контролем и создавать такое подразделение, иметь должностное лицо? Тогда это одна схема должна быть в уставе общества предусмотрена. Если считают, что это преждевременно внутренний контроль, аудит, вернемся к стандартной схеме, существующей 20 лет, как ревизионная комиссия.
Да, да.
Пожалуйста, Мария Александровна, дальше.
А следующие уточнены вопросы, при решении которых акционеры, владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров. Акционеры-владельцы этого вида акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений в устав общества, ограничивающих права этих самых акционеров-владельцев привилегированных акций. Также внесено дополнение к пункту о предоставлении информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. При подготовке к проведению общего собрания акционеров общество отнесено, помимо прочего, заключение внутреннего аудита в публичном обществе. То есть эта информация предоставляется акционерам. Также предусматриваются изменения, что достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества, должны быть подтверждены, вот опять же, ревизионной комиссией общества, если в соответствии с уставом общества ее наличие является обязательным.
То есть и внутренний контроль, и ревизионная комиссия, столько органов управления.
Ну, если создана ревизионная комиссия в соответствии с уставом,
так,
то должна быть достоверность данных ревизионной комиссии. Подтверждена. Да. На следующем слайде рассмотрим вопрос о раскрытии.
Следующий это номер какой его?
5.
Так, слайд номер 5.
Да, ну, в частности, информационное письмо Банка России от 11 декабря 2017 года. Обществам даны рекомендации в качестве отправной точки, устанавливающей общие направления для раскрытия информации о вознаграждении членов Совета директоров или исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников публичного акционерного общества. Адаптируя их под конкретные обстоятельства, отражающие специфику и особенности деятельности. Так, общество вправе самостоятельно определять конкретное содержание и форму раскрытия сведений о вознаграждении. В годовом отчете рекомендуется отражать следующее.
о принятии в обществе политики в области вознаграждения и ее изменениях в отчетном периоде, включая в частности указание ключевых принципов, отражающих подходы к определению видов и размеров вознаграждений. Количественные показатели рекомендовано представлять не только в отношении членов органов управления обществом, но также руководящих работников. Необходимо учитывать, что предоставляемая информация включает вознаграждение указанных лиц и вознаграждение связанных с ними лиц, это члены семьи, а также вознаграждение нестандартной формы, такие как социальные пакеты, компенсация расходов. Отмечено, что в целях объективного предоставления информации за текущий год целесообразно приводить ее в сравнении с сопоставимой информацией за предыдущие отчетные периоды.
Очень интересно. Давайте еще раз.
Да.
В том, что да, рекомендуется отразить сведения. Это что, в рублях или в копейках?
Конечно, ну, какой-то рублевый показатель.
То есть, все это должно быть пофамильно, в рублях. Все в годовом отчете должно содержаться.
Ну, я думаю, да.
Так, интересно. Так, это за отчет за 17-й год уже или за 18-й?
Так, ну, письмо Центробанка 17 декабря.
Значит, 17-й год попался сюда.
Попался.
То есть сейчас при подготовке годового отчета все акционерные общества, все... должны будут по всем лицам...
Но это же рекомендательный характер. Публично.
Публично. А те, кто принял на себя...
Это рекомендация для публичных.
Это рекомендательный характер носит. Я не думаю, что это обязательно.
Ну и ладно, значит пронесло.
Никто не будет указывать.
Да, я просто вот о чем. О том, чтобы и не пропустить... И не пропустить, но и не лишнего не нарисовать.
Угу.
Дальше, пожалуйста,
Так, также внесены поправки в положение о раскрытии информации. В редакции от 27 декабря 2017 года раскрывается перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с законом об ОАО, крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение или ее последующее одобрение. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием на его наименование и адрес, например, сети интернет, на которой он раскрывался. Ну, соответственно, номер и дата его подписания. Следующий пункт. Федеральный закон об ОАО введена статья 92.2. Данной статьей определены случаи освобождения от обязанности раскрывать информацию, касающуюся крупных сделок и сделок с заинтересованностью. А именно установлено, что акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью вправе не осуществлять раскрытие информации или раскрывать ее в ограниченном объеме в следующих случаях. Если сделка связана с выполнением гособоронзаказа и реализацией военно-технического сотрудничества, а также если в совершении сделки участвуют российские юридические лица и физические лица, попадающие под ограничительные меры. Ну, насколько я понимаю, понятие ограничительные меры не раскрываются, но, насколько известно, это, наверное, подсанкционные какие-то компании, я так думаю.
Совершенно точно. То есть это как раз те компании для того, чтобы не была выявлена вся цепочка, что называется, поставщиков и лиц, задействованных в реализации данного контракта.
Да. Данное постановление вступает в силу 25 января 2018 года.
То есть завтрашнего дня.
Да. Следующий слайд номер 7. Рассмотрим вопрос организации и проведения общих собраний акционеров. Банк России 19 декабря 2017 года разместил письмо информационное, в котором содержатся рекомендации относительно подготовки и проведения собрания акционеров. Согласно документу, в целях реализации прав акционеров по участию, выступлению и голосованию на общих собраниях акционеров обществом рекомендуется анализировать явку акционеров на общих собраниях за предыдущие 3 года и осуществлять выбор помещения для проведения собрания с учетом предполагаемой максимальной явки. Не допускать возможности ограничения или затруднения доступа акционеров к месту регистрации на общем собрании и само помещение. И анализировать активность акционеров на общих собраниях за предыдущие 3 года, чтобы определить максимальное количество тех, кто может участвовать в выступлениях и обсуждениях по вопросам повестки дня. Я думаю, это такие рекомендательные нюансы, но в нашей практике, например, общество всегда это подразумевали и как-то планировали. Поэтому я думаю, что это не новость. Также в случае, если на общих собраниях обсуждение вопросов будет проходить по видеоконференц-связи, уведомлять об этом акционеров при подготовке к собранию. Слайд номер 8. Также стоит напомнить об обязательном направлении или вручении бюллетеней. Статья 60 закона об АО предусматривает обязательное вручение или направление бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания. Это касается общего собрания акционеров как в форме заочного голосования, так и собрания акционеров с числом 50 и более акционеров. А также общество, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней. Также нужно отметить, что внесено изменение в пункт 1 статьи 52, что сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 21 день. Ранее было за 20 дней.
Так, еще раз.
Вот статья 52. Сообщение о
проведении. Слайд. Давайте со слайда начнем, с вашего. Номер слайда.
Это 8-й, но здесь вот этот пункт именно по 21 день. У меня не отмечено, только вчера это вот нашла, прочитала.
Так.
Да, статья 52, пункт 1. Там идет речь о сообщении о проведении собрания. Так вот, и вчера я прочитала, что должно быть сделано не позднее, чем за 21 день.
Так, коллеги, знак вопроса поставили себе, знак внимания, да, что сейчас перепроверим все через консультант и так далее. Это для себя.
Вы знаете, в консультанте я этого не нашла у Александра Дмитриевича. Вчера я нашла это.
Это же вчера было, может, сегодня уже, да.
Да.
Так, понятно. Дальше.
Так, следующее про номинальных держателей, именно про направление бюллетеней. Так, сейчас минутку.
У нас 2 минуты осталось.
Да, я уже подхожу к окончанию. Банк России рекомендует обществам направлять бюллетени акционерам, права которых на акции учитываются номинальными держателями, вместе с материалами по собранию. Обращаю внимание на то, что акционер, права на акции, которые учитываются номинальным держателем, может реализовать свое право на участие в собрании акционеров путем направления заполненного бюллетеня в общество. При этом общество должно идентифицировать такого акционера, основываясь на информации, доставленной номинальным держателем. И Банк России рекомендует при утверждении формы бюллетеня для голосования предусматривать в нем графу для указания информации, позволяющей идентифицировать акционера, указывая при этом, что заполнение данной графы не является обязательным. Акционерам, права на акции которых учитываются номинальными держателями, рекомендуется заполнять указанную графу в случае самостоятельного направления бюллетеня для голосования. Также, ну и последнее, дополнительно обращать внимание, что публичным акционерным обществам в своей деятельности следует принимать во внимание положение Кодекса корпоративного управления, который предусматривает создание для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Кроме того, каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым, удобным для него способом. В принципе, на этом я завершаю выступление. Спасибо.
Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас время истекает. Елена Александровна, Мария Александровна, большое спасибо. Пища нам дана для размышлений. Мнение спикера не всегда совпадает с мнением редакции. Это наш принцип работы. Далее, на 31 января у нас традиционная встреча для арбитражных управляющих, а именно замещение активов, и мы опять обсудим те моменты, которые не успели в прошлый раз сделать 20 декабря. На 7 февраля у нас планируется на среду обсуждение вопросов подготовки к собранию акционеров с учетом того, именно 7 февраля, что уже закончились периоды в основном выдвижений кандидатов, составления списков и последующие действия эмитентов при подготовке собрания. На 14 февраля, день Святого Валентина, наши уже раскрытчики подсказали мне, это будет проблема раскрытия информации. 14 февраля, последний день сдачи ежеквартального отчета, и, может быть, еще будет последний штрих почистить. Далее. И там же будем обсуждать вопросы о годовом отчете и так далее. Итак, уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания.